Архипелаг. Книга 1, часть 2, страница 496. В 1949 году в Столыпине, Москва, Куйбышев. Одноногий немец Шульц уже понимал русские понукания, прыгал на своей ноге в уборную и обратно, а конвой хохотал и требовал, чтобы тот прыгал быстрее. В одну оправку конвоир толкнул его в тамбуре перед уборной. Шульц упал, конвоир, рассердясь, стал его еще и бить. И не умея подняться под его ударами, Шульц вползал в грязную уборную ползком. Конвоиры хохотали. Чтоб за секунды, проводимые в уборной, арестант не совершил побега, а также для быстроты оборота, дверь в уборную не закрывается, и, наблюдая за процессом оправки, конвоир из тамбура поощряет: «Давай, давай! Ну, хватит тебе, хватит!» Иногда с самого начала команда, только по-легкому. И уж тогда из тамбура тебе иначе не дадут. Ну и рук, конечно, никогда не моют. Воды не хватает в баке и времени нет. Если только арестант коснется соска умывальника, конвоир рыкает из тамбура: «А ну, не трожь, проходи!» Если у кого в вещмешке есть мыло или полотенце, так из одного стыда не достанет. Это по-фраерски очень. Уборная загажена. Быстрей, быстрей! И, неся жидкую грязь на обувь, арестант втискивается в купе по чьим-то рукам и плечам, лезет наверх, и потом его грязные ботинки свисают с третьей полки ко второй и капают. Когда отправляется женщина, устав караульной службы и здравый смысл требует также не закрывать дверей уборной. Но не всякий конвой на этом настоит. Иные попустят. Ладно, мол, закрывайте. Еще ж потом женщина эту уборную и мыть, и опять около нее стой, чтобы не сбежала. И даже при таком быстром темпе уходит на оправку 120 человек больше 2 часов. Больше четверти смены 3 конвоиров. И все равно не угодишь. И все равно какой-нибудь старик-песочник через полчаса опять же плащется и просится на оправку. Его, конечно, не выпускают. Он гадит прямо у себя в купе. И опять же забота ефрейтору заставить его руками собрать и вынести. Так вот, поменьше оправок, а значит воды поменьше, еды поменьше. И не будут жаловаться на поносы и воздух отравлять. Ведь это что, в вагоне дышать нельзя? Поменьше воды, а селедку положенную выдать. Недача воды – разумная мера. Недача селедки – служебное преступление. Никто не задался целью мучить нас. Действия конвоя вполне рассудительны. Но, как древние христиане, сидим мы в клетке, а на наши раненые языки сыпят соль. Также и совсем не имеют цели. Иногда имеют. Этапные конвоиры перемешивать в купе 58-й с батарями и бытовиками. А просто. Арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез. Когда с ними разбираться? Одно из 4 купе держит для женщин. В 3 остальных, если уж и сортировать, так по станциям назначения, чтобы удобнее выгружать. И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его унизить? Просто день был такой распинать. Голгофа одна, времени мало, и к злодеям причтен. Я боюсь даже и подумать, что пришлось бы мне пережить, находясь на общем арестантском положении. Конвой и этапные офицеры обращались со мной и моими товарищами с предупредительной вежливостью. Будучи политическим, я ехал в каторгу. Со сравнительным комфортом пользовался отдельным от уголовной партии помещением на этапах, имел подводу, и пуд багажа шел на подводе. Я опустил в этом абзаце кавычки, чтобы читатель мог лучше вникнуть. Ведь кавычки всегда, если не ирония, то отстранение. А вот без кавычек абзац диковато звучит, а? Это пишет Якубович о 90-х годах прошлого века. Книга переиздана сейчас. Поучение о том мрачном времени. Мы узнаем, что и на бараке политические имели особую комнату, и на палубе особое отделение для прогулки. Тоже воскресенье, и посторонний князь Нехлюдов может приходить к политическим на собеседование. И лишь потому, что в списке против фамилии Якубовича было пропущено магическое слово «политический», так он пишет. На Усть-Каре он был встречен инспектором каторги, как обыкновенный уголовный арестант, грубо, вызывающе дерзко. Впрочем, это счастливо разъяснилось. Какое неправдоподобное время! Смешивать политических с уголовными казалось почти преступлением. Уголовников гнали на вокзале позорным строем по мостовой. Политически могли ехать в карете. Альминский, 1899. Политических из общего котла не кормили. Выдавали кормовые деньги и несли им из кухмистерской. Большевик Альминский не захотел принимать даже больничного пайка. Груб ему показался. Бутырский корпусной просит извинения за надзирателя, что тот обратился к Альминскому на «ты». У нас, где редко бывает политический, надзиратель не знал. В Бутырках редко бывает политический. Что за сон? А где же не бывает? Лубянки-то или Фартова? Тем более еще не было. Радищева вывезли на этап в кандалах и по случаю холодной погоды набросили на него гнусную нагольную шубу, взятую у сторожа. Однако Екатерина немедленно во след распорядилась кандалы снять и все нужное для пути доставить. Но Анну Скрипникову в ноябре 27 года отправили из Бутырок в этап на Соловки в соломенной шляпке и летнем платье, как она была арестована летом. А с тех пор ее комната стояла запечатанная, и никто не хотел разрешить ей взять оттуда свои же зимние вещи. Отличать политических от уголовных – значит уважать их, как равных соперников, значит признавать, что у людей могут быть взгляды. Так даже арестованный политически ощущает политическую свободу. Но с тех пор, как все мы, КРы, а социалисты не удержались на политах, с тех пор только смех заключенных и недоумение надзирателей могли бы вызвать протестом, чтоб тебя, политического, не смешивали с уголовными. У нас все уголовные, искренне отмечали надзиратели. Это смешение, это первая разящая встреча происходит или в Воронке, или в Столыпинском вагоне. До сих пор как не угнетали, пытали и терзали следствием, это все исходило от голубых фуражек. Ты не смешивал их с человечеством, ты видел в них только наглую службу. Но зато твои однокамерники, хотя бы они были совсем другими по развитию и опыту, чем ты. Хотя бы ты спорил с ними, хотя бы они на тебя и стучали, все они были из того же привычного, грешного и обиходливого человечества, среди которого ты провел всю жизнь. В Талке, в Столыпинском купе, ты и здесь ожидаешь встретить только товарищей по несчастью. Все твои враги и угнетатели остались по ту сторону решетки. С этой ты их не ждешь. И вдруг ты поднимаешь голову в квадратной прорези в средней полке, к этому единственному небу над тобой, и видишь, там 3-4, нет, не лица, нет, не обезьяньих морды. У обезьян хоть чем-то должны быть похожи на образ. Ты видишь жестокие, гадкие хари с выражением жадности и насмешки. Каждый смотрит на тебя, как паук, нависший над мухой. Их паутина – это решетка. И ты попался. Они кривят рты, будто собираются куснуть тебя избоку. Они при разговоре шипят, наслаждаясь этим шипением больше, чем гласными и согласными звуками речи. И сама речь их только окончаниями глаголов и существительных напоминает русскую. Она – тарабарщина. Эти странные горилоиды, скорее всего, в майках, ведь в Столыпину духота, их жилистые багровые шеи, их раздавшиеся шарами плечи, их татуированные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится крестик, да алюминиевый крестик на веревочке. Ты поражен и немного облегчен. Среди них верующие? Как трогательно! Так ничего страшного и не произойдет, но именно этот верующий, в кавычках, вдруг загибает в крест и в веру, ругается они отчасти по-русски, и сует два пальца тычком рогатинкой прямо тебе в глаза, не угрожая, а вот начиная сейчас выкалывать. В этом жесте глаза выколю подло, вся философия их и вера. Если уж глаз твой они способны раздавить, как слизняка, так что на тебе и при тебе они пощадят? Болтается крестик, ты смотришь еще невыдавленными глазами на этот дичайший маскарад и теряешь систему отсчета. Кто из вас уже сошел с ума? Кто еще сходит? В один миг трещат и ломаются все привычки людского общения, с которыми ты прожил жизнь. Во всей твоей прошлой жизни, особенно до ареста, но даже и после ареста, но даже отчасти и на следствии, ты говорил другим людям слова, и они отвечали тебе словами. А эти слова производили действие, можно было или убедить, или отклонить, или согласиться. Ты помнишь разные людские отношения, просьбу, приказ, благодарность. Но то, что застигло тебя здесь, вне этих слов и вне этих отношений. Посланником харь спускается вниз кто-то, чаще всего плюгавенький малолетка, чья развязность и наглость омерзительнее втройне. И этот бесенок развязывает твой мешок и лезет в твои карманы, не обыскивая, а как в свои. С этой минуты ничто твое уже не твое, и сам ты только гуттаперчевая болванка, на которую напялены лишние вещи, но вещи можно снять. Не этому маленькому злому хорьку, не тем харям наверху нельзя ничего объяснить словами, ни отказать, ни запретить, ни выпроситься, они не люди. Это объяснилось себе в одну минуту. Можно только бить. Не ожидая, не тратя времени на шевеление языка, бить. Или этого ребенка, или тех крупных тварей наверху. Но снизу вверх тех трех ты как ударишь? А ребенка, хоть он гадкий хорек, как будто тоже бить нельзя. Можно только оттолкнуть мягонько. Но и оттолкнуть нельзя, потому что он тебе сейчас откусит нос, или сверху тебе сейчас проломят голову. Да у них и ножи есть. Только они не станут их вытаскивать, об тебя пачкать. Ты смотришь на соседей, на товарищей. Давайте же, или сопротивляйтесь, или заявим протест. Но все твои товарищи, твоя 58-я, ограбленная поодиночке, еще до твоего прихода, сидят покорно, сгорбленно и смотрят хорошо еще, если мимо тебя, а то и на тебя. Так обычно смотрят, как будто это не насилие, не грабеж, а явление природы. Трава растет, дождик идет. А потому, что упущено время, господа, товарищи и братцы. Спохватываться, кто вы, надо было тогда, когда Стружинский сжигал себя в вятской камере. И раньше еще того, когда вас объявляли каэрами. Итак, ты даешь снять с себя пальто, а в пиджаке твоем прощупано и с клоком вырвана зашитая двадцатка. Мешок твой брошен наверх. Проверен, и все, что твоя сантиментальная жена собрала тебе после приговора в дальнюю дорогу, осталось сам наверху, а с тебе в мешочке сброшена зубная щетка. Хотя не каждый подчинялся так в 30-40-е годы, но 99. Как же это могло стать, мужчины? Офицеры, солдаты, фронтовики. Немногие случаи рассказывали мне, когда трое спаянных, молодых и здоровых человека устаивали против блатарей, но не общую справедливость защищая, не тех, грабимых рядом, а только себя, вооруженный нейтралитет. Как же это могло стать? Чтобы смело биться человеку, надо к этому быть готовым, ожидать это, его, понимать его цель. Здесь же нарушены все условия. Никогда не знав раньше блатной среды, человек не ждал этого боя. А главное, совершенно не понимает его необходимости, до сих пор представляя неверно, что его враги – это голубые фуражки только. Ему еще надо воспитываться, пока он поймет, что татуированные груди – это задницы голубых фуражек. Это то откровение, которое погоны не говорят вслух. «Умри ты сегодня, а я завтра». Новичок-арестант хочет себя считать политическим, то есть он за народ, а против них государство. А тут неожиданно сзади и сбоку нападает какая-то поворотливая нечисть, и все разделения смешиваются, и ясность разбита, и в осколки. И не скоро арестант соберется и разберется, что нечисть выходит с тюремщиками заодно. Чтобы смело биться человеку, надо ощущать защиту спины, поддержку с боков, землю под ногами. Все эти условия разрушены для 58-й. Пройдя мясорубку политического следствия, человек сокрушен телом. Он голодал, не спал, вымерзал в карцерах, валялся избитый. Но если бы только телом, он сокрушен и душой. Ему втолковано и доказано, что и взгляды его, и жизненное поведение, и отношения с людьми все было неверно, потому и привело его к разгрому. В том комочке, который выброшен из машинного отделения суда на этап, осталась только жажда жизни и никакого понимания. Окончательно сокрушить и окончательно разобщить – вот задача следствия по 58-й статье. Осужденные должны понять, что наибольшая вина их на воле была – это попытка как-нибудь осообщаться или объединяться, друг с другом, помимо парторга, профорга и администрации. В тюрьме это доходит до страха всяких коллективов. Одну и ту же жалобу высказать в два голоса или на одной и той же бумаге подписаться двоим. Надолго теперь отбиты от всякого объединения, лжеполитические не готовы объединиться и против блатных. Также не придет им в голову иметь для вагона или пересылки оружия, нож или кистень. Во-первых, зачем оно? Против кого? А во-вторых, если его применишь ты, отягченный зловещей 58-й статьей, то по пересуду ты можешь получить и расстрел. В-третьих, еще раньше, при обыске, тебя за нож накажут не так, как блатаря. У него нож – это шалость, традиция, несознательность. У тебя – террор. И, наконец, большая часть посаженных по 58-й – это мирные люди, а часто и старые, и больные, всю жизнь обходившиеся словами, без кулаков, и не готовые к ним теперь, как и раньше. А блатари не проходили такого следствия. Все их следствие – два допроса. Легкий суд, легкий срок, и даже этого легкого срока им не предстоит отбыть. Их отпустят раньше. Или амнистируют, или они убегут. Иванов ныне из Ухты. 9 раз получал 162-ю воровство, 5 раз 82-ю побег. Всего 37 заключений отбыл их за 5-6 лет. Никто не лишал батаря его законных передач, и во время следствия обильных передач из доли товарищей по воровству, оставшихся на свободе. Он не худел, не слабел ни единого дня, и вот пути подкармится за счет фраеров. Фраер – это не вор, то есть не человек. С большой буквы. Ну просто фраера – это остальное неворовское человечество. Воровские и бандитские статьи не только не угнетают блатного, но он гордится ими. И в этой гордости его поддерживают все начальники в голубых погонах или с голубыми окоемками. Ничего, хотят и бандиты, и убийцы, но ты же не изменник Родины. Ты же наш человек, ты исправишься. По воровским статьям нет 11-го пункта об организации. Организация не запрещена блатарям, а чего же? Пусть она содействует воспитанию чувств коллективизма, так нужных человеку нашего общества. И отбор оружия у них – это игра. За оружие их не наказывают. Уважают их закон. Им иначе нельзя. И новое камерное убийство не удлинит срока убийцы, а только украсит его лаврами. Это все уходит очень глубоко. В трудах прошлого века люмпен-пролетариат осуждался разве только за некоторую невыдержанность, непостоянство настроения. А Сталин всегда тяготел к блатарям. Кто ж ему грабил банки? Еще в 1901 году со товарищами по партии и тюрьме он был обвинен в использовании уголовников против политических противников. С 20-х годов родился и услуживый термин «социально близкие». В этой плоскости и Макаренко. Этих можно исправить по Макаренко. Исток преступлений только контрреволюционное подполье. Нельзя исправить тех, это инженеров, священников, эсеров, меньшевиков. А чего ж не воровать, коли некому унять? Трое-четверо дружных и наклых батарей владеют несколькими десятками запуганных, придавленных лжеполитических. С одобрения начальства. На основе передовой теории. Но если не кулачный отпор, то отчего жертвы не жалуются? Ведь каждый звук слышен в коридоре, и вот он медленно прохаживается за решеткой конвойный солдат. Вот он. Да, это вопрос. Каждый звук и жалобное хрипение слышны, а конвоир все прохаживается. Почему же не мешается он сам? В метре от него, в полутемной пещере купе, грабят человека. Почему ж не заступится воин государственной охраны? А вот потому самому. Ему внушено тоже и больше. После многолетнего благоприятствия конвой и сам склонился к ворам. Конвой и сам стал вор. С середины 30-х до середины 40-х, в это десятилетие величайшего разгула блатарей и нижайшего угнетения политических, никто не припомнит случая, чтобы конвой прекратил грабеж политического в камере, в вагоне, в воронке. Но расскажет вам множество случаев, как конвой принял от воров награбленные вещи и взамен принес им водки, еды, послаще пайковой, курева. Эти примеры уже стали хрестоматийными. У конвойного сержанта ведь тоже ничего нет, оружие, скатка, котелок, солдатский паёк. Жестоко было бы требовать от него, чтобы он конвоировал врага народа в дорогой шубе или в хромовых сапогах, или с кешером городских богатых вещей, и примирился бы с этим неравенством. Да ведь отнять эту роскошь – тоже форма классовой борьбы. А какие еще тут есть нормы? В 1945-46 годах, когда заключенные тянулись не откуда-нибудь, а из Европы, и невиданные европейские вещи были надеты на них и лежали в их мешках, не выдерживали конвойные офицеры. Служебная судьба, оберегшая их от фронта в конце войны, оберегла их от сбора трофеев. Разве это было справедливо? Так не случайно уже не по спешке, не по нехватке места, а из собственной корысти смешивал конвой блатных и политических в каждом купе своего Столыпина. И блатари не подводили, вещи сдирались с бобров и поступали в чемоданы конвоя. Бобры – это богатые зэки с барахлом и бациллами, то есть с жирами. Но как быть, если бобры-то в вагон загружены, и поезд уже идет, а воров нет и нет? Ну просто не подсаживают, сегодня их не этапируют, ни одна станция. Несколько случаев известны таких. В 1947 году из Москвы в Владимир для отбывания сроков в Владимирском централе везли группу иностранцев. У них были богатые вещи, это показывало первое раскрытие чемодана. Тогда конвой сам начал в вагоне систематический отбор вещей. Чтобы ничего не пропустить, заключенных раздевали догола и сажали на пол вагона близ уборной, а тем временем просматривали и отбирали вещи. Но не учел конвой, что везет-то их не в лагерь, а в серьезную тюрьму. По прибытии туда Корнеев подал письменную жалобу, все описав. Нашли тот конвой, обыскали самих. Часть вещей еще нашлась. И вернули ее владельцам, невозвращенные владельцам оплатили. Говорили, что конвою дали по 10 и 15 лет. Впрочем, это проверить нельзя, да и статья воровская, не должны засидеться. Однако это случай исключительный, и умерь свою жадность вовремя, начальник конвоя понял бы, что здесь лучше не связываться. А вот случай попроще, и тем подает он надежду, что не один такой был. В Столыпине, Москва, Новосибирск, в августе 45 года, в нем этапировался СУЗИ, тоже не случилось воров, а путь предстоял долгий, Столыпины тянулись тогда. Не торопясь, начальник конвоя объявил в удобное время обыск поодиночке с вещами в коридоре. Вызываемых раздевали по тюремным правилам, но не в этом таился смысл обыска, потому что обысканные возвращались в свою же набитую камеру. И любой нож, и любое запретное можно было бы потом из рук в руки передать. Истинный обыск был в пересмотре всех личных вещей, надетых и из мешков. Здесь у мешков, не скучая весь долгий обыск, простоял с надменным неприступным видом начальник конвоя офицер, его помощник-сержант. Грешная жажда просилась наружу, но офицер замыкал ее притворным безразличием. Это было положение старого блударя, который рассматривает девочек, но стесняется посторонних. Да и самих девочек тоже не знает, как подступиться. Как ему нужны были несколько воров, но воров в этапе не было. В этапе не было воров, но были такие, кого уже коснулось и заразило воровское дыхание тюрьмы. Ведь пример воров поучителен и вызывает подражание. Он показывает, что есть легкий путь жить в тюрьме. В одном из купе ехали два недавних офицера – Санин, моряк, и Мережков. Они были оба по 58-й, но уже перестраивались. Санин при поддержке Мережкова объявил себя старостой купе и попросился через конвоира на прием к начальнику конвоя. Он разгадал эту надобность, ее нужду в своднике. Небывалый случай, но Санина вызвали, и где-то там состоялась беседа. Следуя примеру Санина, попросился кто-то из другого купе, был принят и тот. А на утро хлеба выдали не 550 граммов, как был в то время этапный паёк, а 250. Пайки раздали, начался тихий ропот. Но, боясь коллективных действий, эти политические не выступали. Нашелся только один, кто громко спросил у раздатчика: «Гражданин начальник, а сколько эта пайка весит?» «Сколько положено», — ответили ему. «Требую перевески, иначе не возьму», — громко заявил отчаянный. Весь вагон затаился. Многие не начинали паек, ожидая, что перевесят и им. И тут пришел во всей своей непорочности офицер. Все молчали, и тем тяжелее, тем неотвратимее придавили его слова. «Кто тут выступал против советской власти?» Обмерли сердца. Возразят, что это общий прием, что это и на воле любой начальник заявляет себя советской властью, и пойди с ним поспорь. Но для пуганных, для только что осужденных за антисоветскую деятельность страшней. «Кто тут поднял мятеж из-за пайки?» – настаивал офицер. «Гражданин и лейтенант, я хотел только, уже оправдывался, во всем виновный бунтарь». «Ах, это ты, сволочь! Это тебе не нравится советская власть?» «И зачем бунтовать? Ну зачем спорить? Разве не легче съесть эту маленькую пайку, перетерпеть, промолчать, а вот теперь встрял?» «Падаль вонючая! Контра! Тебя самого повесить, и ты еще пайку вешать!» «Тебя, гада, советская власть поит, кормит, а ты еще недоволен! Знаешь, что за это будет?» «Команда конвою! Заберите его!» Гремит замок. «Выходи, руки назад!» Несчастного уводит. «Еще кто недоволен? Еще кому перевесить?» Как будто что-то можно доказать. Как будто где-то пожалуешься, что было 250, и тебе поверят, а лейтенанту не поверят, что было только точно 250. «Битому псу только плеть покажи!» Все остальные оказались довольны, и так утвердилась штрафная пайка на все дни долгого путешествия, и сахара тоже не стали давать, его брал конвой. Это было в лето двух великих побед над Германией и над Японией, побед, которые извеличают историю нашего Отечества, и внуки, и правнуки будут их изучать. Проголодали день, проголодали два, несколько поумнели. И Санин сказал своему купе, вот что, ребята, так пропадем. Давайте, у кого есть хорошие вещи, я выменю, принесу вам пожрать. Он с большой уверенностью одни вещи брал, другие отклонял. Не все соглашались и давать, так никто же их и не принуждал. Потом попросился на выход вместе с Мережковым. Странно, конвой их выпустил. Они ушли с вещами в сторону купе конвоя и вернулись с нарезанными буханками хлеба и с махоркой. Это были те самые буханки из 7 килограммов, недодаваемых на купе в день. Только теперь они назначались не всем поровну, а лишь тем, кто дал вещи. И это было вполне справедливо, ведь все же признали, что они довольны и уменьшенной пайкой. И справедливо было, потому что вещи чего-то стоят, за них надо же платить. И в дальнем загляде тоже справедливо, ведь это слишком хорошие вещи для лагеря, они все равно обречены там были отняты или украдены. А махорка была конвоя, солдаты делились с заключенными своей кровной махоркой. Но это было справедливо, потому что они тоже ели хлеб заключенных. И пили их сахар, слишком хороший для врагов. И, наконец, справедливо было то, что Санин и Мережков, не дав вещей, взяли себе больше, чем хозяева вещей, потому что без них бы это все и не устроилось. И так сидели сжатые в полутьме, и одни жевали краюхи хлеба, принадлежащие соседям, а те смотрели на них. Прикурить же конвой не давал поодиночке, а в 2 часа раз и весь вагон заволакивался дымом, как будто что горело. Те, кто сперва с вещичками жались, теперь жалели, что не дали Санину, и просили взять у них, но Санин сказал «потом». Эта операция не прошла бы так хорошо и так до конца, если б то не было затяжные поезда и затяжные Столыпины послевоенных лет, когда их и перецепляли, и на станциях держали. Так зато без после войны и вещичек бы тех не было, за которыми гоняться. До Куйбышева ехали неделю, и всю неделю от государства давали только 250 граммов хлеба, впрочем, двойную блокадную норму, сушеную воблу и воду, а остальное хлеб нужно было выкупать на свои вещи. Скоро предложение превысило спрос, и конвой уже очень неохотно брал вещи, перебирал. На Куйбышевскую пересылку их свозили, помыли, вернули в том же составе, в тот же вагон. Конвой принял их новый. Но по эстафете ему было очевидно объяснено, как добывать вещи. И тот же порядок покупки собственной пайки возобновился до Новосибирска. Легко представить, что этот заразительный опыт в конвойных дивизионах переимчиво распространялся. Когда в Новосибирске их высадили на землю между путями, и какой-то еще новый офицер пришел, спросил, есть жалобы на конвой? Все растерялись, и никто ему не ответил. Правильно рассчитал тот первый начальник конвоя. Россия. Еще отличаются пассажиры Столыпина от пассажиров остального поезда тем, что не знают, куда идет поезд и на какой станции им сходить. Ведь билетов у них нет, и маршрутных табличек на вагонах они не считают. В Москве их иногда посадят в такой дали от перрона, что даже и москвичи не сообразят, какой же это из 8 вокзалов. Несколько часов в смраде и стиснутости сидят арестанты и ждут маневра паровоза. Вот он придет, отведет вагон-зак к уже сформированному составу. Если лето, то донесутся станционной динамики. Москва, Уфа отходит с третьего пути. С первой платформы продолжается посадка на Москва-Ташкент. Значит, вокзал Казанский. И знатоки географии архипелага и путей его теперь объясняют товарищам Воркута. Пещеры отпадают, а не Серославского. Отпадают Кировские и Горьковские лагеря. В Белоруссии, на Украину, на Кавказ, из Москвы и не возят никогда. Там своих девать некуда. Слушаем дальше. Уфимский отправили. Наш не дрогнул. Ташкентский отошел. Стоим. До отправления поезда Москва-Новосибирск. Просьба к провожающим. Билеты отъезжающих. Тронули. Наш. А что здесь это доказывает? Это. Пока ничего. И Среднее Поволжье наше, и наш Южный Урал, наш Казахстан с жесказганскими медными рудниками, наш и Тайшет со шпалопрошиточным заводом, где, говорят, криозот просачивается сквозь кожу, в кости, парами он насыщается легкие, и это смерть. Вся Сибирь еще наша до Совгавани, и наша Колыма, и Норильск тоже наш. Если же зима, вагон задраен, динамиков не слышно. И конвойная команда верна уставу, от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте. Так и тронемся, уснем в переплете тел, в пристукивании колес, не узнав, леса или степи увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре, со средней полки через решетку, коридор, два стекла и еще решетку. Видны все-таки станционные пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стекла не обмерзли, иногда можно прочесть и название станции, какие-нибудь Овсюнина или Ундол. Где такие станции? Никто не знает в купе. Иногда по солнцу можно понять, на север вас везут или на восток. А то в какой-нибудь Туфанове втолкнут ваше купе обшарпанного бытовичка, и он расскажет, что везут его в Данилов на суд, и боится он, не дали бы ему годика два. Так вы узнаете, что ехали ночью через Ярославль, и значит первая пересылка на пути Вологодская. И обязательно найдутся в купе знатоки, кто мрачно просмакует знаменитую присказку. Вологодский конвой шутить не любит. Но и узнав направление, ничего вы еще не узнали. Пересылки и пересылки узелками впереди на вашей ниточке. С любой вас могут повернуть в сторону. Ни на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянут. А думаешь, 501-я стройка слаще. Железная дорога по тундре, по северу Сибири. Она стоит их всех. Лет через 5 после войны, когда арестантские потоки вошли все-таки в русло, или в МВД расширили штаты, в министерстве разобрались в миллионных ворохах дел и стали сопровождать каждого осужденного запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто для конвоя писался маршрут, а больше маршрута им знать не полезно. Содержание дел может влиять развращающе. Вот тогда, если вы лежите на средней полке и сержант остановится как раз около вас, и вы умеете считать вверх ногами, может быть, вы словчите прочесть, что кого-то везут в княж по ГОСТ, а вас в Каргополь-Лаг. Ну, теперь еще больше волнения. Что это за Каргополь-Лаг? Кто о нем слышал? Какое там общее? Какие? Бывает, общая работа смертная, бывает и полегче. Доходиловка? Нет. И как же вы в попыхах отправки не дали знать своим родным, и они все еще мнят вас в сталиногорском лагере под Тулой? Если вы очень нервны и очень находчивы, может быть, удастся вам решить эту задачу. У кого-то найдется сантиметровый кусочек карандашного грифеля, у кого-то мятая бумага, остерегаясь, чтобы не заметил конвойный из коридора. А ногами проходу ложиться нельзя, только головой. Вы, скрючившись и отвернувшись, между толчками вагона пишите родным, что вас внезапно взяли со старого места и теперь везут. что с нового места может будет только одно письмо в год. Пусть приготовятся. Сложенное треугольником письмо надо нести с собою в уборную на удачу. И вдруг да сведут вас туда на подходе к станции или на отходе от нее. И вдруг зазевается конвойный в тамбуре. Тогда нажимайте скорее педаль, пусть откроется отверстие спуска нечистот. И загородившись телом, бросайте письмо в это отверстие. Оно намокнет, испачкается, но может проскочить и упасть между рельсами. Или даже выскочить сухое, подколесный ветер закружит его, оно взвихрится, попадет под колеса или минует их и от лога спустится на откос полотна. Может быть, так и лежать ему тут до дождей, до снега, до гибели, а может быть, рука человека поднимет его. И если этот человек окажется неидейный, то подправит адрес, буквы наведет или вложит в другой конверт, и письмо еще, смотри, дойдет. Иногда такие письма доходят. Да платные, стершиеся, размытые, измятые, но с четким всплеском горя. А еще лучше, переставайте вы поскорее быть этим самым фраером, смешным новичком, добычей и жертвой. 95 из 100, что письмо ваше не дойдет, но и дойдя не внесет оно радости в дом. И что за дыхание? По часам и суткам тогда выступили вы в страну эпоса. Приход и уход разделяется здесь десятилетиями, четвертью века. Вы никогда не вернетесь в прежний мир. Чем скорее вы отвыкнете от своих домашних, и домашние отвыкнут от вас, тем лучше, тем легче. И как можно меньше иметь вещей, чтобы не дрожать за них. Не имейте чемодана, чтобы конвой не сломал его у входа в вагон, а когда в купе по 25 человек, что вы придумали на их месте другое. И не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте. В Столыпине, в Воронкеле, на приеме в пересылочную тюрьму все равно крадут, отберут, отметут, обменяют. А отдадите без боя, будет унижение. Травить ваше сердце. Отнимут с боем, за свое же добро останетесь с кровоточащим ртом. Отвратительны вам эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих. Но имея собственность и трясясь за нее, не теряете ли вы редкую возможность наблюдать и понять? А вы думаете, флибустьеры, пираты, великие капитаны, рассвеченные Киплингом и Гумилевым, не эти ли самые они были блатные? Вот этого сорта и были. Престительные в романтических картинках, а чего же они отвратны вам здесь? Поймите и их, тюрьма для них – дом родной. Как не приласкает их власть, как не смягчает им наказание, как не амнистирует, внутренний рок приводит их снова и снова сюда. Не им ли и первое слово в законодательстве архипелага? Одно время у нас и на воле право собственности так успешно изгонялось. Потом изгонщикам самим понравилось иметь. Почему ж должно оно терпеться в тюрьме? Ты зазевался, ты вовремя не съел своего сала, не поделился с друзьями сахаром и табаком. Теперь блатные ворошат твой сидр, чтобы исправить твою моральную ошибку. Дав тебе на сменку жалкие отопки вместо твоих фасонных сапог, робу замазанную вместо твоего свитера, они ненадолго взяли эти вещи и себе. Сапоги твои – повод 5 раз проиграть их и выиграть в карты. А свитер завтра толкнут за литр водки и за круг колбасы. Через сутки у них ничего не будет, как у тебя. Это второе начало термодинамики. Уровни должны сглаживаться. Сглаживаться! Не имейте. Ничего не имейте. Учили нас Будда и Христос, стоики и циники. Почему же никак не вонми мы, жадные, этой простой проповеди? Не поймем, что имуществом губим душу свою. Но разве селедка, пусть греется в твоем кармане до пересылки, чтобы здесь не клянчить тебе копить, попить? А хлеб и сахар выдали на 2 дня сразу. Съешь их в один прием, тогда никто не украдет их, и забот нет, и будь как птица небесная. То имеешь, что можно всегда пронести с собой. Знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим твоя память. Запоминай, запоминай. Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост. Оглянись, вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори, больше услышишь. Тянутся с острова на остров архипелага тонкие пряди человеческих жизней. Они вьются, касаются друг друга. Одну ночь вот в таком стучащем полутемном вагоне, потом опять расходятся навеки. А ты ухо преклони к их тихому жужжанию и кровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает веретено жизни. Каких только диковинных историй ты здесь не услышишь, чему не посмеешься. Вот этот французик, подвижный около решетки, что он все крутится? Чему удивляется? Чего до сих пор не понимает? Разъяснить ему, а между тем и расспросить, как попал. Нашелся кто-то с французским языком, и мы узнаем. Макс Сантер, французский солдат. Вот такой же острый и любопытный был он и на воле, в своем Данс Франс. Говорили ему по-хорошему, не крутись, а он все околачивался около пересыльного пункта для русских репатриируемых. Тогда угостили его русские выпить, и с некоторого момента он ничего не помнит. Очнулся уже в самолете на полу, увидел себя в красноармейской гимнастерке и брюках, а над собой сапоги конвоира. Теперь ему объявили 10 лет лагерей. Но это же, конечно, злая шутка. Это разъяснится. О да, разъяснится, голубчик, жди. Ему предстоит еще лагерная судимость. 25 лет из Озерлага. Он освободится только в 1957 году. Ну да, такими случаями в 45-46 годах не удивишь. То сюжет был франко-русский, а вот русско-французский. Да нет, чисто русский, пожалуй, потому что таких Колей кто ж кроме русского напетляет. Во всякие времена росли у нас люди, которые не вмещались, как Меншиков у Сурикова, в березовскую избу. Вот Иван Коверщенко. И поджар, и роста среднего, а все равно не вмещается. А потому что детинка был кровь с молоком, да подбавил черт горилки. Он охотно рассказывает о себе и со смехом. Такие рассказы клад, их слушать. Правда, долго не можешь угадать, за что же его арестуют и почему он политический. Но из политического не надо себе лакировать фестивального значка. Не все ли равно, какими граблями захватили? Как все хорошо знает всех, к химической войне подкрадывались немцы, а не мы. Поэтому при откате с Кубани очень было неприятно, что из-за каких-то растяб в боепитании мы оставили на одном аэродроме штабели химических бомб, и немцы могли на этом разыграть международный скандал. Тогда-то старшему лейтенанту Коверченко, родом из Краснодара, дали 20 человек парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтобы они все эти многовредные бомбы закопали в землю. Уже догадались слушатели и зевают. Дальше он попал в плен, теперь изменник родины, а не хренушка подобного. Коверченко задание выполнил превосходно. Со всей двадцаткой без потерь пересек фронт назад и был представлен герою Советского Союза. Но ведь представление ходит месяц и два, а если ты в этом герое тоже не помещаешься? Герои дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки. А у тебя, если душа горит, выпить хочется, а нечего. Да если ты герой всего Союза, что ж они, гады, скупятся тебе литр водки добавить? Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде, ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на второй этаж городскому военному коменданту. Водки, мол, выпьемши. Он спекнул, что так будет попредставительнее, как бы больше подобать герою, и отказать труднее. За это и посадили. Да нет, что вы. За это был снижен с героя до красного знамени. Очень Коверченко нуждался выпить, а не всегда бывало. И приходилось кумекать. В Польше помешал он немцам взорвать один мост, и почувствовал этот мост как бы своим. И пока до подхода нашей комендатуры положил с поляков плату за проход и проезд по мосту, ведь без меня у вас его уж не было, заразы! Сутки он эту плату собирал на водку, надоело, да и не торчать же тут, и предложил капитан Коверченко окружным полякам справедливое решение. Мост этот у него купить! За это и сел? Нет! Немного он и просил, да поляки жались, не собрались. Бросил пан капитан мост, черт с вами, ходите бесплатно. В 1949 году он был в Полоцке начальником штаба парашютного полка. Очень не любил майора Коверченко, политотдел дивизии, за то, что на политвоспитание он клал. Раз попросил он характеристику для поступления в академию, но когда дали, заглянул и швырнул им на стол. «Да с такой характеристикой мне не в академию, а к бандеровцам идти!» За это вполне могли десятку сунуть, но обошлось. Тут еще примкнуло, что он одного солдата незаконно в отпуск уволил. И что сам в пьяном виде гнал грузовую машину и разбил. И дали ему 10 суток губы. Это губтвахты. Впрочем, охраняли его свои же солдаты. Они его любили беззаветно. И отпускали с губы гулять в деревню. И так и быть, стерпел бы он эту губу, но стал ему политотдел еще грозить судом. Вот эта угроза потрясла и оскорбила Коверченко. Значит, бомбы хоронить, Иван, лети. А за поганую полуторку в тюрьму... Ночью он вылез в окно, ушел на Двину, там знал спрятанную моторку своего приятеля и угнал ее. Оказался он не пенчушка с короткой памятью. Теперь за все, что политотдел ему причинил, он хотел мстить. И в Литве бросил лодку, пошел к литовцам проситься. «Братцы, отведите к партизанам, примите, не пожалеете, мы им накрутим». Но литовцы решили, что он подослан. Был у Ивана зашит аккредитив. Он взял билет на Кубань, однако, подъезжая к Москве, уже сильно напился в ресторане. Поэтому из вокзала, выйдя, прищурился на Москву и велел таксеру: «Вези-ка меня в посольство». «В какое?» «Да хрен с ним, любое». «И шофер привез?» «Это какое же?» «Французское». «Ладно». Может быть, его мысль сбивалась, и намерения к посольству у него сперва были одни, а теперь стали другие. Но ловкость и сила его ничуть не охилели. Он не напугал приворотного милиционера, тихонько обошел переулок и взмахнул на гладкий двухростовый забор. Во дворе посольства пошло легче. Никто его не обнаружил и не задержал. Он прошел внутрь, миновал комнату, другую увидел накрытый стол. Многое было на столе, но больше всего его поразили груши. Соскучился он по ним, напихал теперь все карманы, кителя и брюк. Тут вошли хозяева ужинать. «Эй, вы, французы!» Стал на них первый наседать и кричать Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние 100 лет не совершила. «Вы почему же революцию не делаете? Вы что ж Деголя так власти тянете? А мы вас кубанской пшеничкой снабжай!» «Не выйдет!» «Кто вы, откуда?» Изумились французы. Сразу беря верный тон, Коверченко нашелся. «Майор МГБ!» Французы встревожились. «Но все равно вы не должны врываться. Вы по какому делу?» «Да я вас в рот!» Объявил им Коверченко уже напрямик от души. И еще немного перед ними помолодцевал, да заметил, что из соседней комнаты уже звонят о нем по телефону. И хватило у него трезвости начать отступление, но груши стали у него выпадать из карманов, и позорный смех преследовал его. А впрочем, стало у него сил не только уйти из посольства целым, но и куда-то дальше. На другое утро проснулся он на Киевском вокзале, не в Западную ли Украину ехать собрался, и тут вскоре его взяли. Наследствие бил его сам Абакумов, рубцы на спине вздулись толщиной в руку. Министр бил его, разумеется, не за груши и не за справедливый упрек французам, а добивался, кем и когда завербован, и срок ему, разумеется, вкатили 25. Много таких рассказов. Но, как и всякий вагон, Столыпин затихает в ночи. Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки. И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колесный шум, ничуть не мешающий тишине. И тогда, если еще и конвойный ушел из коридора, можно из третьего мужского купе тихо поговорить с четвертым женским. Разговор с женщиной в тюрьме, он совсем особенный. В нем благородное что-то, даже если говорить о статьях и сроках. Один такой разговор шел целую ночь, и вот при каких обстоятельствах. Это было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажиров. Была всего одна молодая девушка, дочь московского врача, посажена по 58-10. А в мужских занялся шум, стал конвой сгонять всех зэков из трех купе в два. Уж поскольку там сгрудили, не спрашивай. И вели какого-то преступника, совсем не похожего на арестанта. Он был прежде всего не острижен. И волнистые светло-желтые волосы, истые кудри. вызывающие лежали на его породистой большой голове. Он был молод, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с оттенком почтения. Конвой сам оробел перед инструкцией, написанной на конверте его дела. И девушка успела это все рассмотреть. А он ее не видел. И как же потом жалел. По шуму и сутолоке она поняла, что для него освобождено особое купе рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более захотелось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в Столыпине невозможно. А услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка села на край своей скамьи перед самой решеткой и тихо позвала его. А может быть, сперва напела тихо. За все это конвой должен был бы ее наказать. Но конвой угомонился, в коридоре не было никого. Незнакомец услышал и, наученный ею, сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же 3-сантиметровую доску. И говорили через решетку тихо в огиб этой доски. Они были так близки головами и губами, как будто целовались, и не могли не только коснуться друг друга, но даже посмотреть. Эрик Арвид Андерсон понимал по-русски уже вполне сносно, говорил же со многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке свою удивительную историю, мы ее услышим на пересылке. Она же ему простенькую историю московской студентки, получившей 58-10. Но Арвид был захвачен. Он расспрашивал ее о советской молодежи, о советской жизни и узнавал совсем не то, что знал раньше из левых западных газет и своего официального визита сюда. Они проговорили всю ночь. И все в эту ночь сошлось для Арвида. Необычный арестантский вагон в чужой стране и напевное ночное постукивание поезда, всегда находящее в нашем сердце отзыв. И мелодичный голос, шепот, дыхание девушки у его уха, у самого уха, а он не мог на нее даже взглянуть. И женского голоса он уже 1,5 года вообще не слышал. И слитно с этой невидимой и, наверное, и, конечно, и обязательно прекрасной девушкой, он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз. Утром еще предстояло ему увидеть через окно ее темные соломенные кровли под печальный шепот затаенного экскурсовода. Ведь это все Россия и арестанты на рельсах, отказавшиеся от жалоб, и девушка за стеной Столыпинского купе, и ушедший спать конвой, груши, выпавшие из кармана, закопанные бомбы и конь, взведенный на второй этаж.